Как у вас дела обменные? Чего ты извини?
Процесс
приватизации известно,
когда закончится.
Завтра тоже было известно, когда закончится.
Нет, сейчас четко все документы, все назвали точную дату, когда будет готово. Мы ходим так смотрим.
Уже были
просмотры. Видимо, мы тут дела все завершили, основные, оно пошло.
Мне еще 13
оказалось.
Прошу.
Вам хотелось к Новому году.
Мало ли чего.
Ну, это уже прицел здоровья, наверное,
да? Хорошо, да.
Дайте поддержку. Это тоже не достать.
Да нет, не
стоит. Я уже это скажу, следующий период.
Пока народ собирается, может быть, какие-то вопросы есть по прошлым занятиям или по будущим, пока можете позадавать. Просто я сегодня раньше пришла, так чтобы нам время не тратить. Нету вопросов? Все понятно? Или ничего не понятно?
Все понятно.
Замечательно.
Вопрос довольно наивный, но вопрос. Монастырская форма духовной работы – это полная архаика? Или она еще несет какие-то конструктивные моменты?
Так, ну, вот такой мне вопрос задают. Монастырская форма духовной работы – это полная архаика или еще не полная? Ну, что я могу сказать, для кого как? То есть для человека, который, допустим, перед этим много воплощений таким вот образом или к этому шел, или в этой жизнью жил, для такого человека это, так сказать, вполне нормальный ход. Но человек дорабатывает какие-то свои программы, это ради Бога. Вот. Так что, на самом деле многие, ну, тут все зависит от того, кто конкретно вот собирается такой формой духовной работы заниматься, потому что многие думают, что вот уйти в монастырь, значит, решить все проблемы, вот спрятаться там куда-то, ну, одни в монастырь, другие в горы, третьи еще куда-нибудь. Вот, так что все зависит от того, для кого. Кому как, каждому свое. Но для тех, кто как-то вот хочет идти вот в русле как-то нашим, то это, конечно, не годится. Другое совершенно занятие для совершенно других целей. Еще какие-нибудь вопросы есть? А то сейчас я только начну рассказывать, сразу придет много народу. И собьют меня. А у нас сегодня очень интересные темы. Сегодня вот самые вот темы, которые все очень любят. Нет, дети уже были. Дети уже были, все, с деньгами покончено. Раз и навсегда. Нет, у нас сегодня будет 13-я зона. 11-я зона. Про унков я вам сегодня расскажу. Все почему-то очень это любят. Сегодня будет интересно, да.
Я на А про
Сведенборг
вы можете что-нибудь сказать?
Про кого? Сведенборг. Про Сведенборга? Да, был такой замечательный совершенно мистик. Ну что я могу сказать, что вам интересно про него?
Ну, например, так, что насколько он вообще прав в своих книжках, там, своих...
Для своего времени, для своего состояния, очень даже прав. Все, надо все соотносить вот с пространством, временем, местом. Вот. А так Шен был замечательный человек.
Насколько я понял, там примерно написано то, что в Евангелии, но уже более свежая версия.
Да, да. Нет, значит, это все это абсолютно чистое видение, абсолютно чистое знание, то есть там никаких искажений, все, это все совершенно замечательно. Так что... Другой дело, сейчас, опять же, даже в тех же самых местах уже тоже немножко все по-другому. Вот, так что... Но, в общем, много... Много правильностей.
Обратно туда.
Так, ну ладно, я буду начинать. Значит, мы с вами уже сейчас вот вплотную занялись нижними зонами. У нас уже были 12-е зоны. Сегодня, как я вам уже сказала, значит, я предполагаю поговорить об 11-й и 13-й. Ну, я тоже с точки зрения как бы болезни. Не то, что я вообще все про эти зоны буду подробно рассказывать, а я, как бы у нас вот тема идет болезни и зоны. Значит, я как бы с этого ракурса подойду. Но для того, чтобы, значит, все-таки у вас было понимание, почему вот так, как оно вообще, откуда оно все взялось, ну и, соответственно, чтобы стало понятно, что вообще с этим делать, как с этим можно разобраться, мы для этого должны, значит, немножечко вот вообще понять, что такое нижние зоны, опять же, посмотреть на это дело немножко с другого ракурса. Ну, прежде всего, значит, нижние зоны, то, что мы называем нижними зонами, это как бы несколько такой, как бы оценочный термин, да, то есть вроде бы нижний, значит, вот это то место, где все, куда все стекает, где все плохо, где все совершенно ужасно, где самое тяжелое отклонение. Значит, с одной стороны, это так, но с другой стороны, значит, если посмотреть как бы на это с другого, опять же, ракурса, то вот даже я, пожалуй, термин поменяю. Так, ну, сейчас зайдет большая группа опоздавших, поскрипят полом, потом я продолжу. Значит, мы будем говорить сегодня по-другому будем их называть. Мы будем говорить не нижние зоны, ну то есть нижние зоны мы тоже будем говорить, но в принципе будем говорить нерожденные зоны. Потому что на самом деле, значит, у нас на данный момент имеется в наличии 18 зон которые как бы рождены, то есть они рождены мастера, в Брамфатуре Алес рождено 9 мастеров, соответственно, 18 зон влияния качеств. И эти зоны вот на астрологической схеме зон, они имеют полный набор токов, значит, ну, 5 токов у них имеется, то есть они имеют помимо планетарных и зодиакальных токов токи высших созвездий и звезд. В нерожденных зонах у нас имеются только 3 тока по схеме. Значит, 2 тока планетарных и 1 ток зодиакальный. Значит, это говорит о том, что они на самом деле тоже не случайны. Они возникли не случайно, и они тоже, в принципе, в Брамфатуре Алис играют определенную роль, у них тоже есть своя функция. Но поскольку верхних токов у них нету, то работа идет, все, что в этих зонах происходит, это связано исключительно с подзеркальем. То есть эти токи, эти энергии, они, значит, управляют процессами плотными, которые идут в эфирном и физическом слоях. Значит, однако, вот, тем не менее, у них есть определенные функции, еще раз повторяю. Ну, когда мы с вами говорили о 12-х зонах, значит, то вот мы как раз, я это и упоминала, значит, что в 12-х зонах, в самом низу 12-х зон, локализованы основные жизненные органы Алис, основные формообразующие механизмы. Там находится через 12-е зоны выход и на нижнее зеркало, в 12-х зонах хранилище кармы, в 12-х зонах находится сокровенная книга, через 12-е зоны внутрь Алис поступают пранические потоки глобальные, через 12-е зоны опять же идет взаимодействие с великими стихиалиями, то есть опять же с глобальными формообразующими принципами. То есть вот это вот, то есть 12-е зоны вот, играют очень принципиально важную роль. Другое дело, что сверху это все завалено там всяким мусором. Но, тем не менее, значит, вот роль 12-х зон мы с вами обсуждали. Значит, так вот, аналогично 12-м зонам, естественно, и остальные нижние зоны тоже, нерожденные зоны, прошу прощения, нерожденные зоны, тоже призваны были выполнять определенные функции. Другое дело, что функции эти очень сильно исказились во многих местах, во многих пространствах, причем исказились, ну, можно сказать, с точностью почти что-то наоборот. Но, тем не менее, значит, тоже у них имеется правильное состояние. Значит, ну, для нас оно, в общем-то, практически неощутимо. Мы по нашему собственному состоянию, ну, мы имеем в виду человечество, по нашему собственному состоянию человеческому мы вот это правильное состояние нижних зон не ощущаем. У нас нету органов, которыми мы это могли бы ощущать и с этим могли бы взаимодействовать. Значит, но мы с вами в нашей работе как раз и пытаемся ну, такие органы отрастить себе, наработать и как-то научиться работать с нижними, с нерожденными зонами в их правильном состоянии, ну и при этом способствовать образованию там хотя бы отдельных пространств или достаточно больших пространств, где бы это правильное состояние присутствовало и где бы эти самые нерожденные зоны выполняли бы свои функции. Так вот, значит, 11 и 13 зоны, значит, тоже вот у них была как бы запланирована, на их долю была выделена определенная функция. Значит, и, значит, эта функция, ну, я вам ее, значит, прочитаю. То есть это как бы система окончательной переработки продуктов планетарной жизнедеятельности и сброс отходов. То есть в процессе эволюции планеты, естественно, образуется очень много того, что уже не нужно, какие-то отходы производства, условно говоря, отходы жизнедеятельности, и их необходимо каким-то образом утилизировать, перерабатывать, и что-то поступает как бы вторично, ну, круговорот, обмен веществ идет внутри планетарного организма. Что-то, значит, поступает снова в оборот, а что-то должно выводиться совсем за пределы космического существа. Вот. Ну и, собственно говоря, вот 11-13 зоны, ну, одна из их функций, возможно, там есть и какие-то еще, но вот одна из их функций первоначально была вот такая вот. Значит, что, значит, в результате получилось вот на самом деле в этих зонах? Значит, один, между этими зонами как бы, ну, есть как бы некоторое распределение функций, и между ними есть. То есть 11-я зона должна была заниматься распределением вторичных энергий и материалов, и возвращение переработанных веществ снова в круговорот, значит, в эволюционное развитие. А 13-я зона должна была осуществлять окончательный слив за пределы Алис, слив того, что в пределах Алис не может быть переработано и никак уже не может ни во что быть переделано. Собственно, вот такие вот, так должно было бы оно работать. Но, значит, естественно, как мы с вами знаем, по многим самым разным причинам, практически с самого начала вот эти процессы работали с большими сбоями, и связано это было с тем, что внутри Алис было очень много материала, ей не свойственного материала из скоагулировано по принципам из ее прошлых воплощений. И поэтому как вот, вот эти механизмы, которые были рассчитаны на воплощение текущее, они с этим материалом не справлялись. Ну и это все привело в конце концов к тому, что 11-я зона превратилась в качество, которое мы называем вампиризмом, ну это как бы в человеческом проявлении. Значит, а 13-я зона вообще, значит, Бог знает во что. Значит, то есть, значит, 11-я зона, она стала собирать в себя весь материал, связанный с отклонениями, которые относятся к нарушению нормального энергообмена. То есть вот там, где то, что на самом деле должно было вот этот нормальный энергообмен обеспечивать, из-за сбоев этих механизмов в 11-ю зону стало сливаться все, что этому не соответствовало. И, собственно говоря, вот получилось то, что мы имеем. Вот. Ну, естественно, с появлением человечества эти отклонения очень сильно усилились, функционирование 11-й зоны уже, по крайней мере, в той части, которая для человека была доступна, она практически вся стала работать вот именно на собирание вот этого неправильного материала, и в дальнейшем очень многие и люди, и сущности стали этот материал использовать, вторичные энергии, вторичный материал стали использовать по собственной воле, и материал там стал собираться уже совсем незаконный, и использоваться он стал уже по собственному произволу. Ну и вот в результате сформировалась у нас вот эта самая зона вампиризма. Значит, я не буду рассказывать сейчас про это качество, я не буду рассказывать про отклонение, вы все это прочитаете, это все во всех книжках очень хорошо написано. Можете почитать у Аноповой, если у кого есть Сезам, вот почитайте в Сезаме, у Аноповой нижние зоны описаны прекрасно, то есть вот чувствуется, значит, вот знаток, человек понимает, о чем пишет, хорошо знает. Вот, в частности, 11, 13, особенно 13, просто исключительно хорошо написано сознанием дела. Вот, значит, я буду говорить о болезнях 11 зоны, болезнях, которые вот, связаны с этим вампиризмом, с нарушением нормального энергообмена. Значит, ну, такая вот такой... проявление на форме, как ну, вот, очевидная болезненная 11-я зона, это часто бывает головокружение, рвота, вот это вот как реакция на неправильные энергии. Это может быть и реакция на неправильную пищу, когда человек что-то съел не то, и реакция на какие-то энергии, или на незаконные энергии, или иногда бывает такая реакция на перебор энергии. Вот часто, когда человек начинает медитировать, еще не очень хорошо организм приспособился к энергиям, если как бы, слишком много организм получил новых энергий, даже если это вот самые замечательные токи, может возникнуть такая реакция, может возникнуть мигрень со рвотой. Это вот именно результат просто перебора энергии. Значит, то есть это как бы пока еще, собственно, не заболевание, ну, болезненное состояние, связанное с такими ну, частными какими-то ситуациями. Вот. А вообще заболевания 11-й зоны можно разделить на две группы. Значит, это болезни тех, кто по 11-й зоне играет пассивную роль, те, кого едят, болезни доноров, и болезни, собственно говоря, тех, кто ест, болезни вампиров. Две категории болезней. Но здесь все тоже, здесь все очень просто. Вот по этой зоне все очень просто. Значит, чем может болеть донор? Что с донором происходит? У него идет отток энергии. Значит, поэтому наступает общее ослабление организма. И это может привести к заболеванию просто потому, что организм ослаблен. Значит, ослаблен иммунитет. Значит, может прилипнуть любая зараза. Или же, если в организме есть слабое место какое-то, а у нас у всех есть много слабых мест в организме, как только организм ослабляется, сразу же это слабое место дает себя знать. То есть на самом деле, значит, здесь тоже как бы связана болезнь по причине в 11-й зоне, но связана с другими зонами, с отклонениями по другим зонам тоже. Вот. Но мы с вами помним, что в 11-ю зону слив дают практически все зоны. Это такая тоже универсальная зона отовсюду. Отклонение по почти что любой зоне, оно так или иначе может привести к 11-й. Поэтому значит, тоже может заболевание возникнуть в любом месте. Ну, наиболее как бы, такие очевидные вещи, скажем, анемия может возникнуть. Сердечная недостаточность, нервные заболевания, психические расстройства, туберкулез, рак. Ну, вот как, что. Значит, это просто из-за тока энергии как такового. Значит, один вариант. Другой вариант – болезнь. Значит, если человека едят выборочно, не по всему диапазону энергии, а на какой-то одной чакре, то на уровне этой чакры, то есть в органе, который с этой чакрой ближе всего находится, может возникнуть заболевание именно в этой чакре, именно в этом органе. Ну, например, язва желудка. Если человека все время провоцируют на пятерки, это вообще очень часто бывает. На пятерке человека кушать человека на пятерке проще всего. Для этого достаточно его регулярно доставать. Вот он начинает раздражаться, он начинает злиться, и через раздражение идет совершенно колоссальный сброс энергии. Ну, я думаю, что вы все это знаете, это очень хорошо обычно вот при взаимодействии с вампиром это очень хорошо видно. Когда вот он человека доводит, и вот он сам вроде весь, потом вот, значит, наконец, донор раскололся, разозлился, разорался, раскричался, расплакался, все, вампир счастлив, доволен, сидит румяненький, веселенький, и ему хорошо. Вот, значит, таким образом, значит, очень легко, значит, вот заработать язву желудка, ну, как известно, язва желудка вообще от нервов происходит. Ну, холецистит, например, ну, в общем, все, что вот тут вот в районе солнечного сплетения находится, любой орган может попасть под удар, в зависимости от того, какие у вас там еще есть заморочки. Значит, если по сердцу, например, идет кормежка, ну, тут, кстати, инфаркт, сердечная недостаточность, сердечный приступ, ну, все, что хотите, связанное с сердцем. Ну, и так далее, это уже как бы вот, вот, значит, можно... уже тут смотреть, и, соответственно, значит, уже можно определить, где еще отклонения под каким другим зонам есть. Значит, вот. Ну вот, как я уже говорила, огромный сброс дает раздражение, и раздражение, оно вообще заражает организм. Вот оно само по себе, вот когда человек раздражительный, даже независимо, тут есть рядом вампиры или нет, но есть просто раздражительные люди, вот эта раздражительность, она не такая невинная вещь, как казалось бы. Вот как. Ну, обычно раздражительный, мало ли что бывает там. Вот. На самом деле, это на тонком плане, на эфирном теле, даже на астральном скорее, ну, где-то вот на границе эфирного астрального тела, идет такое заражение... энергетических каналов. Это энергетические каналы, которые идут параллельно нервной системе в организме, вот они поражаются, ну, как такой ядовитой субстанцией. И она распространяется по организму, она заразная, значит, во-первых, она распространяется внутри одного человеческого организма, человек сам заражается все больше и больше. То есть раздражительность нарастает и нарастает, если как бы ее так на самотек пустить. Но она заражает и окружающих. То есть раздражительный человек, как вы сами знаете наверняка, обладает свойством заражать окружающих раздражительностью. Значит, вот это очень опасное место, особенно, значит, нам с вами понятно, должно быть для нас с вами опасно заражение вот этих вот нервных каналов. Потому что именно эманациями нервных клеток питается пятое тело. То есть если вы раздражительны по жизни, не видать вам пятого тела, как своих ушей. Поэтому если хотите пятое тело наработать, вот с этим своим недостатком боритесь в первую очередь. Тем более, что раздражительность – это как раз, ну, если она еще не дошла до такого патологического состояния, это такая вещь, которую можно гасить в самом начале. Обычно человек начинает раздражаться и сразу дает себе волю и понеслась. Вот если поймать себя в самом начале и вот остановиться, как оглянуться вокруг себя, то это дело можно тормознуть, ну, а дальше уже начинать медитировать, начинать приводить себя в порядок. Так что вот имейте в виду, что такая, казалось бы, невинная вещь на самом деле очень и очень опасна. Значит, помимо сброса еще разрушаются очень важные структуры организма. Значит, это, значит, когда человек, ну, вот некоторые, я, естественно, что я далеко не все перечислила, я просто вам принцип, как ориентироваться в этих болезнях 11-й зоны. Значит, кроме людей, в качестве вампиров могут выступать сущности тонкого плана, разные. Есть специальная категория сущностей, которые вампиризируют людей во сне. И я думаю, что многие из вас такие сны видели, когда во сне снится что-то или кто-то. Иногда это может в виде человека быть, являться, иногда может в виде какого-то существа непонятного. Ну, вот в средние века даже специально были такие существа, у них были специальные названия, инкубы и суккубы. Те, кто читал книги по магии, Папюса, там какие-то средневековые книги, вот там очень много как бы об этом идет речи. Значит, это были существа, которые являлись во сне и вступали в сексуальную связь со спящим, как вот во сне, как что-то такое происходило. Вот, значит, ну, соответственно, инкубы – это сущности женской природы, суку или наоборот. Наоборот, да. Значит, вот. Человек кормил собой этих существ. Ну, значит, в наше время уже как-то такие существа современным людям являются редко, но те, у кого просто какие-то старые связи с такими существами, сейчас являются инопланетяне. Сейчас мода пошла на инопланетян. Это такого же типа сущности, но просто вот сейчас им как бы, вот, удобнее в виде зеленого человечка являться. Значит. Вот, а иногда в виде просто какого-то существа малопонятного, иногда в виде какого-то человека, часто знакомого. Вот такие сны, их бывает иногда трудно проинтерпретировать, потому что здесь надо всегда разобраться, различать, надо уметь различать, действительно, что действительно, на самом деле это мог действительно другой человек, один человек может другого тоже во сне вампиризировать, это бывают такие ситуации, значит, но может быть просто образ использован сущностью. Вот. Ну, как различать, где правда, где неправда, это мы с вами в курсе сновидений, значит, учились это делать. Значит, ну, просто вот имейте в виду, значит, что вот есть вот такие вот, значит, ситуации. Значит, есть в 11-й зоне такая категория сущностей, которые питаются энергиями человеческой боли и страдания. Эти энергии, ну, я буду сегодня использовать некоторые термины, которые Даниил Андреев Вразумиров приводит. У него для этих энергий есть специальный термин, он их называет гавах. И, значит, есть достаточно много сущностей внизу, которые этими энергиями кормятся. Есть люди, вампиры, которые этими энергиями тоже питаются. Ну, то есть это люди, которым доставляет удовольствие страдания ближнего. Ну, в частности, все маньяки, которые убивают свои жертвы или избивают их до полусмерти или даже до смерти. Они именно, им именно доставляют удовольствие и кормят их энергия человеческой боли, человеческого страдания. Значит, они, если говорить о сущностях, то они не только питаются этими энергиями, а они заинтересованы в том, чтобы этих энергий вырабатывалось как можно больше. То есть они не только ищут места, где собраны страдающие люди, но это могут быть, скажем, больницы, например, или там, скажем, поле боя, где много раненых и умирающих людей. Вот там им, этим всем сущностям, раздолье. Значит, но они и сами способствуют тому, чтобы люди больше страдали. Они как бы вот людей подталкивают к этому, или одних подталкивают, чтобы те причиняли страдания другим. Те, которые страдают, они эти, как бы им еще вот подбавляют энергии, упадок духа, чтобы те вообще вот как-то совсем, чтобы им уж плохо стало, чтобы к физическим страданиям добавили еще душевные страдания. Значит, ну, здесь, значит, что интересно, что вот когда-то в незапамятные времена некоторые из этих сущностей, которые Гавахом питаются, они на самом деле они были специально как бы заведены в 11-й зоне для того, чтобы перерабатывать вот тот материал, который туда поступает, для того, чтобы участвовать вот этот вот в обмене веществ. То есть, ну, по сути дела, они должны были выполнять примерно такую роль, как, скажем, дождевые черви в почве. Они должны были вот поедать, переваривать, и в результате получался бы материал, который годился бы для того, чтобы на нем что-то еще произрастало. Вот. Но в дальнейшем, когда в 11-ю зону стал поступать материал, который они своими ферментами какими-то не в состоянии были переработать, они как бы стали перенастраиваться на гораздо более грубый материал. Ну и постепенно многие из них совершенно утратили свою вот эту вот позитивную функцию. Ну а в дальнейшем уже люди, когда добрались до материала нижней зоны, стали его использовать в своих целях, они и этих существ тоже стали использовать и, соответственно, уже их исказили совершенно, ну, вот я говорю, с точностью до наоборот. Вот. Значит, ну, что можно сказать по поводу вот этих сущностей, как с ними... их, ну, вообще всех вампиров, там основное правило не кормить. И этих сущностей тоже. А для того, чтобы их не кормить, надо как бы, ну, страдать правильно. То есть не, если уж действительно вот так пришлось, что вам больно, плохо, тяжело, не погружаться в это, не раскручивать это вокруг себя. Не начинать себя жалеть. Вот, потому что это уже начинается вот саможаление, самопоедание. Вот это тоже вот там в 11-й зоне написано, один из видов вампиризма – саможаление. Поэтому, значит, если вам очень плохо, очень больно, то вот надо просто брать себя в руки, вот не сдамся, не дам, вот все. И будет легче. Значит, это болезни доноров. Но вампиры, хотя они, как говорится, жрут в три горла, им, тем не менее, тоже достается. Ну, я имею в виду людей, которые, значит, других вампиризируют, живут за счет энергии других. Значит, во-первых, такой уже, ну, не одноразовый, а такой уже записной вампир, он испытывает постоянный энергетический голод. Это состояние мучительное. Это состояние на физическом плане аналогично булимии, в которой принцесса Диана болела, или, вот, скажем, собаки спаниели тоже, вот у них такое свойство есть. Это постоянное чувство голода. Все время хочется есть, и ничем оно не утоляется. Значит, вот вампир, он все время так. Зависит от того, на какой чакре он, значит, питается, или по всем чакрам питается, значит, вот там у него... Соответственно, значит, или это сердечный голод, сердечная тоска, все время ему чего-то хочется, значит, или, ну, вот, разные чакры, значит, разные, соответственно, разные виды голода. Значит, иногда вампиру удается насытиться в том случае, когда он переходит на другой, более глубокий уровень поедания. Тогда ему становится хорошо. И, значит, тогда вот на некоторое время он успокаивается. Но это означает, на самом деле, усугубление отклонений, и, конечно же, эта ситуация временная. Ну, например, вот ситуацию, которую мне, к сожалению, неоднократно приходилось в жизни наблюдать, когда, скажем, муж и жена живут, взаимодействуют постоянно на энергиях злобы, ненависти, раздражения, то есть жена постоянно тому же провоцирует на скандалы, ну, например, жена, муж тоже самое может делать, значит, жена постоянно мужа провоцирует на скандалы, все время, значит, живут в обстановке абсолютно, ну, совершенно немыслимого конфликта, тем не менее, живут много-много лет, не расходятся, хотя, казалось бы. И вдруг в какой-то момент они помирились, отправились в кроватку, и утром жена полностью счастлива, и дальше она полностью счастлива, скандалы закончились, а муж постепенно начинает болеть, чахнуть и хереть. Она стала его кушать на шестерке. То она его кушала на пятерке, перешла на шестерку, а на шестерке сытнее и слаще. И пока у него есть еще что-то там, пока какие-то энергии есть, значит, она будет кушать и будет все хорошо. Потом, когда она его высосет на этом месте, то ну, либо перейдет на семерку, то есть он умрет, она его высосет до конца, либо, значит, опять может быть вернуться на какой-то первоначальный, там, опять на пятерку, ну, тут уж как кому повезет. Значит, то есть, значит, постоянный голод. Хорошо, если этот, ну, хорошо, не знаю, хорошо или нехорошо, но, значит, этот голод, значит, вампир ищет возможность утолить этот голод. Если по какой-то причине утолить этот голод он не может, то очень часто наступают какие-то психические нарушения. Это может быть нервное расстройство, или это может быть депрессия. Вот очень многие виды депрессии – это на самом деле просто болезнь голодного вампира. Вот человек впадает в депрессию, на самом деле он просто голоден. И в этом случае, значит, депрессия может закончиться только тогда, когда он найдет себе другой объект, ну, скажем, вот, опять же, жили муж с женой, значит, опять же, допустим, ну, пусть жена кормилась, значит, от мужа на, значит, там, четверки, пятерки, шестерки, значит, у мужа хватило сил, значит, перестать ее кормить, или, наоборот, сил не хватило, он умер, в общем, по каким-то причинам он ее кормить перестал. Она впадает в жуткую депрессию. Вообще кошмар всей жизни, драма, жизнь кончилась, все. И действительно депрессия заболевает, психически заболевает депрессией от голода. И, значит, здесь возможны два варианта. Значит, либо находится кто-то, кто, значит, начинает кормить, и тогда депрессия заканчивается. Ну, два выхода из депрессии. Либо этот выход позитивный. Но это очень редко кто на это способен. Если человек способен осознать, что причиной депрессии было именно вот то, что отняли от источника питания энергетического, если человек в состоянии это осознать и найти в себе силы для поиска опять в себе же источника жизненной силы, то есть не со стороны подпитываться, а найти в себе, встать на собственные ноги, то тогда, значит, вот, можно излечиться. Вот. Но это трудно, это бывает редко, но это бывает, я такие случаи знаю. Хотя я знаю и противоположные случаи. Значит, это вот так вот, значит, депрессия как болезнь голодного вампира. Значит, есть еще один способ заболеть для вампира. Есть такая категория вампиров, которые бьют на жалость, которые стягивают на себя тем, что вот, вынуждают всех окружающих их жалеть. И очень часто они, чтобы их жалели, они ну, либо притворяются больными, либо усугубляют свои болезни, ну, там, скажем, температура там 37,2, а человек уже, ах, умирает, уже все, конец света, все, там это надо вообще уже в больницу, и Бог знает, что там надо. Вот, значит, ну, в принципе, таким образом иногда удается насытиться, иногда не удается, но это, во-первых, это входит в привычку очень часто. Я тоже таких случаев очень много наблюдала в жизни. Значит, во-первых, это может войти в привычку. Значит, во-вторых, человек может, имитируя болезнь и начав лечиться от нее, он может как бы нарушить просто себе обмен веществ на физическом плане. Значит, имитируя какое-то заболевание постоянно, человек, естественно, создает мыслеформу этого заболевания и создает ее не только у себя в голове, а создает, и эта же мыслеформа распространяется на всех, кого он желает, так сказать, привлечь к соучастию в своей болезни. То есть создается мыслеформа определенного заболевания, ну и, собственно, оно и состоялось. Особенно успешно это получается с раком. Поэтому, когда человек вот боится рака и всем жалуется, что вот, а вот я заболеваю, вот у меня, наверное, рак, и все начинают его жалеть и обговаривать, нет, не рак, или там давайте лечиться, там туда-сюда, вот это, значит, очень хорошая дорога вот непосредственно к этому заболеванию. Вот. Ну и кроме того, действительно, вот начиная лечиться от чего-то, чем-то, значит, от болезни, которой, может быть, и нету на самом деле, просто за счет применения не тех лекарств можно получить ну, или обострение заболевания, которое было в скрытой форме, или вообще совершенно новенькое, свеженькое заболевание о себе получить. Вот. Значит, вот так у нас, значит, обстоит дело с болезнями 11-й зоны. То есть это все достаточно серьезно. Значит, еще серьезнее обстоит дело с 13-й зоной. Через 13-ю зону должен был осуществляться слив того, что не может быть переработано внутри АЛИС. Значит, вместо этого очень большая часть вот этого материала, который должен был быть уничтожен, снова пошла в процессы формообразования, и в результате стали получаться самые, значит, причудливые формы, самые причудливые состояния. Ну и вот 13-я зона в том виде, в каком мы ее знаем по отклонениям, вот она, значит, развилась, формировалась. Значит, 13-й зоне соответствует в человеческом организме, соответствует лимфатическая система. Вот, значит, очень интересно. Вот я вам прочитаю сейчас опять выписанную из медицинской, значит, энциклопедии определение лимфатической системы, функции лимфатической системы. Значит, и тогда просто станет понятно, что просто абсолютно вот аналогия, прямо вот, ну, прямая аналогия с процессами более тонкими. Вот просто вот первая фраза, которая, значит, вот с чего начинается абзац: лимфатическая система – это дренажная система организма. То есть вот 13-я зона должна была выполнять в АЛИС роль дренажной системы. Значит, что, как она работает? Значит, это очень тонкое действие. Значит, плазма крови, фильтруясь через стенки капилляров в межклеточные пространства, собирается в лимфатические сосуды и протоки по всему организму. На пути проходит ряд лимфатических барьеров, в которых сосредоточены клетки, способные бороться с инфекционными агентами, опухолевыми клетками и другими ненужными организму вещами. После такой фильтрации и осинизации лимфа возвращается в кровеносное русло. Значит, ну, я не буду все подробности читать, значит, кто хочет, почитайте потом. Значит, лимфатическая система является важным элементом защитной системы организма. в ней присутствуют своего рода биологические сторожевые пункты, лимфатические узлы, предотвращающие попадание в общую циркуляцию потенциально вредных, токсичных веществ, микроорганизмов. Они активно участвуют в иммунных реакциях. То есть, по идее, 13-я зона должна была как бы фильтровать всю тонкую вредность, всю тонкую грязь. Вместо этого в 13-й зоне сформировался вот этот пузырь 13-й зоны. То есть из-за того, что не работала вот эта вот система должным образом, там пришлось специально создать. Вот почему у нас в 13-й зоне в начальном таком вот варианте, который у нас в книгах везде, у нас там это вот Тронт-Остер. Это на самом деле искусственное построение, это просто некий способ хоть как-то локализовать вот сферу действия вот этой всей этой тонкой вредности, тонкой токсичности. Значит, мы с вами сейчас знаем токи 13-й зоны, ну, как бы правильные. Те токи, которые должны были бы там быть, чтобы это место работало именно ну, как лимфатическая система. Я уже давала на медитации, я, по-моему, в слухах не произносила, но, в общем, уже и сами по себе энергии я давала, сегодня я их просто уже, когда мы будем медитировать, мы их возьмем уже, вот, как они есть. Значит, ну вот и из-за того, что вот этой вот фильтрации не происходило, значит, вместо слива испорченный материал использовался вторично и много-много раз, использовался для псевдотворчества, для построения форм, которые не имели законных тонких прототипов. И в результате 13-я зона превратилась в фабрику фантомов. Если говорить о болезнях 13-й зоны, ну, прежде всего, конечно, это заболевание лимфатической системы в организме, в человеческом. Так что если у человека с лимфатической системой проблемы, значит, надо смотреть, как у него обстоит дело с 13-й зоной. Значит, но, кроме того, значит, сама 13-я зона, сами по себе отклонения 13-й зоны, они тоже дают самые разнообразные заболевания. В 13-ю зону тоже значит, идет слив из многих других зон, поэтому, опять же, заболевания, связанные с 13-й зоной, могут поражать практически любой человеческий орган, практически любую систему организма. Так что поэтому здесь, опять же, разбираться надо очень внимательно. Здесь вот возможны самые разные варианты. Если говорить об отклонениях по 13-й зоне уже вот непосредственно, то там можно выделить два направления, два основных как бы, способа попасть в 13-ю зону. Значит, это наслаждение. Человек попадает в 13-ю зону, наслаждаясь. Такое наслажденческое направление. И иллюзорное направление. Но и в том, и в другом случае основная опасность 13-й зоны – засасывающий характер ее энергии. И страшная заразительность. 13-я зона – это зона соблазна. Это вот тот самый случай, когда коготок увяз, все птички пропасть. Она засасывает. Поэтому, начиная с определенного уровня, ну, как правило, это уже это уровень пятерки, на четверке еще как-то можно выкарабкаться, но если человек попадает по отклонению на уровень пятерки, то практически вот этот вот засасывающий турбулент, уже засасывающий вниз, естественно, в воронку, из него вырваться уже ну, почти что невозможно. Почти что невозможно. Ну, те заболевания, которые, так сказать, идут от удовольствия, 13-й наслажденческие, от удовольствия, то есть от наркотиков, от секса, от излишеств каких-то. Ну, это заболевания, как правило, связаны с зонами, которые дают слив в 13-ю. А иллюзорное направление, там еще у нас псевдодуховность есть в 13-й зоне, как вы помните. Значит, плюс ко всему могут дать психические заболевания, достаточно серьезные, и различные нервные расстройства. Но основное заболевание 13-й зоны это продажа души дьяволу. Вот такая здесь есть болезнь. Когда человека засасывает в 13-ю зону, то, собственно говоря, какие перед ним, значит, что, какая перед ним открывается перспектива? Значит, это либо провал в бездну, вот просто буквально ощущаемый как провал в бездну, либо человек, значит, начинает работать на, ну, условно говоря, дьявола, то есть на 13-ю зону, то есть сам становится тем, кто обеспечивает в 13-ю зону приток энергии, то есть соблазняет других, сам становится соблазнителем, либо, значит, человеческое существо может быть разобрано на составные части, которые тоже могут быть использованы для, значит, нужд нижних зон. В нижних зонах, вот в 11 и в 13 зоне, помимо вот тех сущностей, которые я перечислила, и в 12 зонах, там работают очень мощные, разветвленные и действенные достаточно хорошо иерархии нижних зон. Тоже мы о них неоднократно говорили. Значит, иерархии нижних зон, естественно, заинтересованы в увеличении притока материала, в увеличении своей силы, в распространении своих энергий, своих принципов, своих идей. И поэтому вот эта вот воронка 13-й зоны, так, значит, она специально устроена, чтобы захватывать как можно больше народу и потом, значит, вот, расширяться дальше. Так вот, из этих самых проданных душ потом делают унгов. Вот это, значит, тема, которая тоже всех всегда очень интересует. Унги. Значит, унги – это существа, которые выглядят как люди, и живут они среди людей. То есть они такие же, как мы с вами. Они имеют и физическое тело, эфирное тело, астральное тело. Некоторые особенно удачно сделанные современные унги имеют даже тоническое тело. С обычной точки зрения они являются людьми, но с эзотерической точки зрения людьми они не являются, так как они не имеют и никогда не имели монады. Значит, что такое продажа души дьяволу? Это на самом деле означает разотождествление со своей божественной сущностью. Это означает разотождествление со своим высшим «я», со своей монадой. Вот, то есть человек расстается с божественной искрой в самом себе, ну и, соответственно, вот то, что остается, это поступает в лапы, условно говоря, дьяволу. Ну, понимаете, что дьявол, я говорю в переносном смысле, для того, чтобы не говорить каждый раз длинные слова, иерархии нижних зон. Там. Вот. То есть это так, вот такой обобщенный образ. Так вот, унги специально создаются сущностями нижних зон и воплощаются в человеческих сообществах для усиления притока соответствующих эманаций в шрастры и в другие инфернальные пространства. создание унг, то есть унги — это такие псевдоживые существа. Вот создание унгов стало возможно из-за того, что пранические потоки, о которых мы с вами говорили, когда говорили о 12 зонах, что пранические потоки использовались тоже как бы вот нижними зонами в личных интересах, и некоторые энергетические потоки трансформировались таким образом, что они пошли вот на производство, в том числе и унгов как таковых, ну и другой разной нечисти нижних зон. Значит, сейчас делаются унги, которые работают на самые разные зоны. Значит, есть унги 11-й зоны, то есть это как бы вот вампир, который не себя кормит, а специально как бы вампиризирует людей, сливая энергии в 11-ю зону, причем не просто вампиризирует, а он как бы стремится построить цепочку вампиризации. Ну вот в 11-ю зону вы потом почитаете, я там про это пишу, потому что в принципе, когда один человек поедает другого, то этот другой для восполнения энергии часто начинает поедать третьего, четвертого, иногда выстраивается такая очень длинная цепочка, а тот, кто вот самый крайний, он это все сливает в 11-ю зону. Вот, и на эту роль очень хорошо годятся унги. Ну, естественно, что 13-я зона, поскольку она унгов придумала, она унгов продуцирует, больше всего, конечно, в природе унгов 13-й зоны, то есть сущности соблазна. Это соблазнители. Но что я сразу должна вам сказать? Значит, что ни внешне, ни по поведению от нормальных людей унги не отличаются. И ничего специфически демонического в них нету. Более того, если это унги соблазна, то они, как правило, очень привлекательные. И они могут пользоваться большой популярностью. Ну вот я всегда привожу пример, самый очевидный, самый такой характерный, Мерлин Монро. Вот, мечта всех американских солдат, всех символ Соединенных Штатов Америки в течение многих-многих десятилетий. Значит, ну, еще, например, из современных унгов Майкл Джексон, унг. Но это вообще так, это как бы вот вообще уже попытка построить его, он вообще, он весь из запчастей сделан, он весь уже рассыпается на части, там уже вообще, что там только нету. Вот. Но это я как бы вот, на самом деле, ну, их достаточно много еще есть и среди, и в нашей стране, и в наших тусовках, например, там артистических тоже встречаются. Значит, как унги сделаны? Как вообще все получилось? Ну, в общем, достаточно просто унг сделан. Значит, за основу, значит, ну, унг, поскольку он действительно, он выглядит как человек, и он имеет все, что у человека есть, он имеет и кармическое клише. У унга есть кармическое клише, но оно построено искусственно. Значит, кармическое клише унгов формируется из материала хозяйки кармы без какого-либо соответствия с хранилищем кармы. То есть там никакого кармического сценария, который соответствует монадической задаче, естественно, под этим нету. То есть это получается такая, значит, отдельно плавающая информационно-временная структура. Значит, есть специальная такая сакуала потерянных душ, куда вот до поры до времени собираются кармические клише тех, кто вот как бы продал душу дьяволу, кто провалился по 13-й зоне. Значит, значит, нужно, чтобы человек очень глубоко провалился в нижние зоны по отклонениям, даже не обязательно по 13-й зоне. Ну, там настолько в нижних зонах связь хорошая организована, что, в общем-то, ну, по 13-й, конечно, лучше всего. Значит, значит, Это должен быть человек, у которого связь с нижними зонами доминирует, но при этом сильно выражены личностные свойства. То есть это должно быть кармическое клише, достаточно четко прописанное. Если оно вялое, невнятное, то, собственно, такой человек никому не нужен. На это кармическое клише его там ремонтировать больше времени на это потратится и сил, в общем, нету смысла. Достаточно много людей личностно очень таких незаурядных, которые проваливаются вниз, и вот их кармические клише могут быть использованы. Иногда, значит, ну и соответственно, вот должны быть, если человек провалился по 13-й зоне, это значит, что он уже по жизни очень был привержен этим энергиям, и поэтому он очень хорошо может быть потом использован для вовлечения в энергии 13-й зоны других людей. То есть у него в его кармическом клише принадлежность к 13-й зоне выражена достаточно хорошо. Иногда для усиления воздействия, для повышения качества унговости склеиваются вместе несколько кармических клише, соответственно, накладываются разнообразные свойства, разнообразные параметры, и специальными иерархиями 12-х и 13-й зоны строится кармическое тело человека. И, соответственно, значит, выстраивается эфирное тело, значит, астральное, ну и все, что полагается. В принципе, в кармическом клише все матрицы построения этих тел есть, и кармические связи тоже в какие-то прописаны, поэтому этот человек, Унг, уже теперь Унг, он может родиться у нормального человека, с которым он кармически связан. Значит, вот он приходит в физический план. Что происходит в физическом плане? Значит, он достаточно как бы находится на, в общем-то, постоянно находится на некотором искусственном питании, поскольку вот там все как бы сделано. Он не рожден, он сделан. И к тому же Унг работает не на себя. Поэтому этим питанием его обеспечивают до тех пор, пока он выполняет свою функцию. То есть до тех пор, пока он работает либо соблазнителем, либо искусителем, либо вампиром, либо там еще какими-то какие-то функции делает. Значит, когда он свое дело сделал, или если он перестает соответствовать кондициям, ну, поскольку он привержен 13-й зоне, например, то он может по ней опять начать проваливаться. Ну, скажем, может наркотиками начать злоупотреблять и разрушать свое физическое тело. Значит, если по каким-то причинам он уже не нужен, то его отключают от энергопитания нижней зоны, а поскольку собственной души, кстати, у него нету, можно сказать, все искусственно сделано, он начинает распадаться. Иногда физически даже, как Майкл Джексон, иногда душевно. О духовности здесь речи нет, потому что духовно он уже изначально пустой. И такой выброшенный Унг часто кончает жизнь самоубийством. Однако часто бывает, что и умирая, Унг захватывает с собой людей. Или же образ, который он создал при жизни, может работать и после его смерти. Ну, опять же, Мэрилин Монро, значит, до сих пор все с большим удовольствием смотрят ей на нее. Причем, опять же, вот в этом же случае, например, после смерти этот образ работает даже гораздо успешнее, потому что, с точки зрения иерархии нижних зон, потому что уже не надо питать человеческое существо, уже только образ, он уже не нуждается в подпитке, он уже живет и уже подпитывается человеческими эманациями, и слив с него идет гораздо больше. Значит, ну, какие еще я вам могу привести примеры унгов? Вот все очень удивляются, когда я называю это имя, но возможно, многим из вас известен такой Порфирий Иванов. Вот это вот Унг 9-й зоны. Вот это ум девятой зоны. Хотите верьте, хотите нет. Значит, потому что многие ему привержены, и многие его системе следуют, но вот, тем не менее, это ум. Так, значит, что я еще значит, хочу тут рассказать? Я сейчас вам еще много интересного расскажу. Это так немножечко фрагментарно, но это все важно. Слушайте внимательно, дальше интереснее будет. Значит, унги делаются из как бы человеческого материала. А есть существа, которые строят себе тела из материала абсолютно нечеловеческого и абсолютно незаконного внутри Альц. Значит, те, кто читали Даниила Андреева, и кто не побоялся, значит, читать описание шрастров, помнят, что там есть такие замечательные совершенно места, где живут такие загадочные существа, которые он называет игвы, рарунги. Значит, эти существа, ну, это действительно такие пространства есть, эти существа действительно существуют. Значит, их тела сделаны из особого материала. Значит, Андреев его называет корох. Я тоже буду использовать этот термин. Значит, то, что, ну, Андреев вообще правильное все название дает, и тут уже не надо ничего придумывать дополнительно. Значит, корох – это плотное органическое тело, аналогичное нашему физическому, которым пользуются некоторые виды сущности нижних зон. В частности, вот эти самые игвы. И сделано это тело, сделан этот корох из специального материала, который Даниил Андреев называет агга. Значит, я в свое время, лет 15 тому назад, как-то особенно этой темой заинтересовалась и так, в общем, попыталась в этом деле разобраться поподробнее. Значит, а история была такая, значит, я просто скажу историю вопроса, а потом расскажу, что в результате, значит, стало видно. Значит, мы в то время, это еще началась эта история вся еще при советской власти, когда, естественно, мы не могли ни занятия проводить в больших группах, собирались на квартире, там группы были небольшие, работали так в узком кругу, но тем не менее все равно мы, значит, работали. И разный народ к нам приходил, самый разный. И был один, значит, у нас товарищ, который, разные там с ним были приключения по жизни со время его эзотерических занятий. Но, значит, в конце концов, он много раз женился, там разных детей там от разных женщин рождал, все никак не мог найти вот одну единственную неповторимую, наконец нашел. Вот эта тема пятого тела, она у нас все время возникала. Мы все время этим как-то вот с разных сторон к этому подходили. Жена заявила, она у нас практически не занималась, мы ее просто видели один или два раза. Она занималась сама, она там и целительскими какими-то делами занималась, какой-то энергетической работой занималась. Она заявила, что она работает с пятым слоем, что она построила себе пятое тело. Когда она, забеременела, она, заявила, что вот ребенок, который у нее родится, он весь сделан из материала пятого слоя. Что вот это будет первое существо, которое родиться в пятом теле, который будет эквивалентно физическому по плотности. Причем она это заявила совершенно безапелляционно, вот так и все. Я позволила себе усомниться. В результате, естественно, общение все прекратилось, но я для себя решила, ребенок действительно родился, Вот, и, значит, там, значит, всякие были такие сверкающие явления, там всякие были красоты вокруг этого ребенка, так если вот посмотреть так вот, как бы вот, не, ну, прямо вот так вот, без каких-то специальных таких ракурсов. Вот, в общем, короче говоря, значит, у меня-то все время было ощущение, что что-то здесь очень сильно не так, что, ну, так вот, что оно так вот не бывает. Вот и поэтому я начала, значит, рыть, но сейчас-то я, конечно, быстрее бы разобралась, тогда это потребовало от меня довольно больших усилий, но в конце концов, значит, я значит, с этим делом разобралась, и, собственно говоря, оказалось, что просто-напросто никакого, значит, пятого слоя здесь, естественно, нет, о пятом слое здесь речи нету, а это как раз очень удачно скоагулированный материал этой самой Агги. Это просто вот так удалось удачно слепить, удачно склеить. И тогда я стала дальше разбираться, что же это за Агга и чего из нее вообще можно сделать, кто ее применяет. Я заподозрила сразу же, что это достаточно широко применяется, вот, как бы вот уже сейчас на Земле. Значит, если вы помните, значит, у Даниила Андреева там такая вот есть фраза, которая мне в свое время запомнилась и как-то так вот меня зацепила, что сущности нижних зон, которые пользуются вот этой самой Аггой и строят тела из короха, что для них очень важно, и они к этому очень стремятся, построить эти тела на физическом плане. Они хотят захватить физический, ну, по крайней мере, проникнуть в физический план. Вот. Ну, в общем, короче говоря, я поняла, что вот они уже тут. И что с этим надо что-то делать. Во-первых, мне было интересно, сколько их тут, насколько вообще это... Вот, ну, и вообще, действительно, что делать, потому что, ну, как говорится, не дай бог. Значит, в общем, короче говоря, вот я просто сейчас вам прочитаю тексты, которые я тогда наслушала, вот, значит, и потом, значит, дальше еще кое-чего порасскажу. Значит, Агга... Структурный компонент эфирного материала, имеющий плотность почти физического уровня, но обладающий и чисто эфирными свойствами. В том числе, значит, он может, значит, эта Агга может аккумулировать биоэнергию, трансформируя ее в физические воздействия. Электромагнитные, тепловые, световые, телекинетические эффекты могут быть. Значит, Агга сделана из незаконных элементарных частиц, которые получились, так, ну, условно говоря, из пережитков прошлых воплощений Алис. Вот эти вот элементарные частицы, они не живые внутри Алис, но они аналогичны живым, из которых вот делается уже вот то, вот, из чего живой материал строится. Вот. Значит, ну, опять же, вот манипуляция с праническими потоками и ну, разные... заморочки внутри Алис, они в свое время позволили скоагулировать вот эти вот неживые частицы и начать из них строить вот эту вот Аггу. А из Агги уже, соответственно, формировать сущности. Значит, как это Агга... Ну, меня интересовало не столько, как там всякие иглы сделаны, а меня интересовало, как это все взаимодействует с физическим, с эфирным и физическим телом. Значит, возможны замены части клеток физического тела клетками короха. То есть в этих клетках происходит сращивание физического и плотно-эфирного материала. Эфирная оболочка такой клетки строится из фантомного материала черной луны и получает большую эластичность и изменчивость. И значит, такая эфирная оболочка, такие клетки дают человеку очень большие преимущества, кто вот такими обладает вещами. Он может, у этой клетки очень большая отражательная способность. Такой человек может зеркалить, так сказать, любые ситуации и любых людей. То есть зеркалить и в смысле, что как бы отражать все воздействия, которые на него идут, то есть он как бы внутри оболочки такой получается. И зеркалить в смысле понимать, воспринимать, входить в их ситуацию, то есть как бы проникать туда, проникать вглубь и уже, соответственно, манипулировать людьми и ситуациями изнутри. То есть, в принципе, значит, вот использование вот этого неживого материала, построение тела из аги, оно может дать очень большие какие-то вот такие вот преимущества для тех, кому это надо. Значит, ну, некоторые экстрасенсы агой пользуются, я потом вам даже кое-кого персонально назову. Значит, но далеко не каждый человек, естественно, то есть, ну, если человек абсолютно живой, то эта ага, ну, никак ему ею и не воспользоваться. К живому, нормальному, здоровому организму просто это все никак не прилипнет. Значит, способность к такой трансформации, предрасположенность к такой трансформации, к агизированию, агизации, может появиться после серьезных поражений эфирного тела, которые прорастают в физический план. Например, контузия, ушиб головы, сотрясение мозга и прочее. Хорошую питательную среду создают наркотики. Они изменяют состав эфирного тела, и если они человека совсем не губят, то агга может как бы прорастать в организм и его заполнять. И ага поражает клетки тонких тел, как грибок, распространяясь и захватывая все новые и новые клетки. Однако от одного человека к другому зараза может переходить только, ну, с одной стороны, при предрасположенности другого и при непосредственном воздействии. То есть вот так вот на расстоянии заразиться нельзя, ну, пока, по крайней мере. А вот при лечении или учении, то есть при непосредственной передаче энергии и материала, заражение агой, опять же, при предрасположенности, может произойти. Значит, многие экстрасенсы, ну не многие, некоторые, скажем так, экстрасенсы, стремясь увеличить свои возможности, так или иначе, до этой аги дотянулись и наработали себе тела или органы отдельные вот из этой аги. И поэтому их воздействие, опять же, экстрасенсорное, уже имеет совершенно другой характер. Значит, прежде всего, от обычного экстрасенсорного воздействия, вот это агическое, отличается силой и узкой направленностью. Это очень точно, очень сильно. Исцеление происходит очень быстро, иногда прямо мгновенно. Но происходит оно за счет замены нормальных, живых, но больных клеток, эфирных там или астральных, клетками аги. То есть происходит такое протезирование. Значит, более того, ага, и только ага, может дать физическое бессмертие, которая будет поддерживаться за счет постоянной вампиризации нижних слоев. То есть физическое бессмертие в принципе возможно, но вот таким вот искусственным образом. Значит, вот тема клонирования, которая сейчас очень широко обсуждается, она напрямую связана с этой темой. То есть при клонировании людей будет, если это будет, боюсь, что это таки будет, будет использоваться вот этот материал аги, будет использоваться коробка. То есть у них тела будут не совсем живые или совсем не живые, тонкие тела, ну, по большому счету. Хотя так на физическом плане они будут, возможно, что будут жить совершенно замечательно. Еще раз говорю, что не дай бог. Материал аги, вот сам материал агический, имеет тенденцию к экспансии. То есть внутренняя программа самого материала диктует ему вот, как бы, программу распространения. Поэтому, значит, он заразный. По своей природе он заразный. Заражение идет на уровне 4, 6, 12 зон. Значит, то есть особенно опасно значит, для вот тех, у кого глубокие отклонения по 12 зонам, причем, значит, здесь вариантов два. 12-я активная, она сама до Аги добирается, сама ее вот для своих целей добывает, сознательно используя в своих целях. А 12-я пассивная является вирусоносителем и разносчиком заразы, как многие экстрасенсы. Значит, ну, в свое время, значит, когда я вот это все отслушала, я, естественно, сразу же, мне стало интересно, кто же вот персонально в этом деле замешан. Ну, конечно, первый совершенно очевидный кандидат, и действительно так оно и оказалось, это, конечно, Джуна, знаменитая наша Джуна Давиташвили. Она, конечно, использует Агу широко, она сама ею пропитана. В то время, в 91-м году, она была, знаете, пропитана, ну, примерно наполовину, а сейчас уже процентов на 90. То есть этот процесс у нее идет очень интенсивно, и, в общем, уже практически в ней мало чего осталось живого. А, ну, я всех перечислять вам не буду, но я посмотрю, это я уже сегодня послушала из тех, кто, значит, вот сейчас у нас на слуху и на виду. Это вот любимый ваш Гробовой. Значит, он только недавно вот это вот почувствовал на вкус. И вот сейчас на образе он эту Агу прям вот хавает, вот буквально вот он ее вот прям вот гребет, вот он давится ею, вот он норовит как можно больше ее вобрать, потому что для тех программ, которые он декларирует, Агу это идеальная совершенно субстанция, и вот и более того, ничем другим он свои обещания выполнить не может. Он же мертвых воскрешать собирается, бессмертие обещает прям завтра. Знаете, вот, и на самом деле вот действительно он просто вот сейчас тут вот так вот. Вот. Значит, вообще-то в свое время, когда как бы экспансия Аги только начиналась, в основном поражались эфирные тела. Эфирные, астральные. Но постепенно, значит, с одной стороны, значит, Ага стала сама, виды как бы соединений Аги стали утоньшаться. С другой стороны, многие, пытающиеся ее использовать, хотели как бы ею пользоваться на самых разных уровнях. Поэтому даже сейчас этот материал проникает даже в тонику. Даже в тонике есть мыслеформы, есть пространство, зараженные Агой, ну, не очень, слава богу, в большой степени, но тем не менее зараженные, и, соответственно, эту заразу распространяющие. Вот. Ну, вот конкретно, если говорить о личностях, то мне здесь с самого начала, еще тогда, мне здесь виделся Павел Глоба. Значит, ну, естественно, возникает вопрос, лечится ли это. То есть, если вот, не дай бог, вы эту заразу подхватили, лечится ли это. Значит, при локальном поражении это лечится, то есть, если это еще не распространилось по всему организму, но при условии, что человек это осознает, если человек хочет сам от этого избавиться, если он согласен на существенное ухудшение здоровья, поскольку Ага здоровье очень улучшает, по крайней мере, до поры до времени, поэтому если Агу убрать, если, допустим, человек заразился через экстрасенсорное лечение, я говорил, да, что происходит замена тканей тонких, вот, значит, естественно, если это убрать, сначала наступит ухудшение здоровья и вообще ухудшение всех жизненных обстоятельств. Если человек согласен на это пойти, то тогда, значит, в принципе, это вылечить можно. Значит, здесь лечит, это лечит ток литан. Ток литан вообще, собственно, Ага лечится литаном, потому что это в основном по 12-м зонам идет. Если же осознание у человека не происходит, то ток литана, по крайней мере, загоняет вот эту капсулу 13-й зоны. По крайней мере, вот эта зараза, она туда вот изолируется, чтобы она дальше не распространялась. Вот. Значит, вот такая вот есть интересная штучка. Так что вот будьте осторожны. Так. значит, я заговорилась, но уже конец видим. Значит, 13-я зона, значит, имеет еще такую одну особенность в глобальном масштабе. Значит, поскольку у Алис, как мы с вами много раз говорили, возникли очень серьезные проблемы с развитием слоев, с формированием слоев, пятого слоя особенно, и дальше шестого, даже более того, проблемы с пятым слоем, они не дали правильно сформироваться шестому слою, то есть приходилось какие-то специальные усилия прикладывать очень серьезные. А шестой слой играет колоссальную роль для Алис. Как мы с вами помним, шестой слой – это на самом деле детское место Алис. Это место зачатия и развития космического существа следующего поколения. А так вот, так сложилось, что законные материалы законный материал не попадал на нужный уровень, не попадал в шестой слой, а по резонансу энергии стало образовываться такое как бы псевдо-детское место, такая как бы псевдо-матка Алис в 13-й зоне. И вот тот материал, который не шел на слив, тот материал, который вот как-то искусственно задерживался, недообрабатывался, вот из него сформировалось вот это вот такое вот пространство. Вот. И это создало и до сих пор, и как бы здесь настолько получилась большая перепутанность. А перепутанность возникла просто из-за того, что в 13-й зоне у нас зодиакальный ток Енох, ток созвездия Водолей. И эволюция шестого слоя тоже управляется этим током Енох. Поэтому многое из того, что должно было попасть в шестой слой, и туда не попало, а так или иначе попало в 13-ю зону, где ну, либо испортилось, либо вообще как бы погибло, либо было использовано не по назначению. Поэтому проблемы, связанные с 13-й зоной, они очень важны. То есть это вот образование, этот пузырь 13-й зоны, его совершенно необходимо ликвидировать, необходимо его ограничить. Не случайно в качестве ограничителя в 13-й зоне у нас оказался тронт. Это ток, который непосредственно связан с процессами зачатия, с процессами развития космического существа следующего поколения. То есть, короче говоря, значит, мы с вами сегодня попробуем помедитировать. Сейчас мобильничек выключим и помедитируем. Заодно у кого еще мобильнички с собой, проверьте, выключен у вас или нет. Сейчас медитировать будем. Медитация будет очень нелегкая. То есть мы попробуем пройти 11-ю, 13-ю зону уже вот в полноценном варианте вместе с энергиями первой. Как мы с вами в прошлый раз проходили 12-й с 23-й, вот сегодня у нас будут эти с первой зоной, именно для того, чтобы все соотнести и все расставить по местам, чтобы все хотя бы обозначилось на своем правильном месте. Так, внимание, внимание. Начинаем мы с первой зоны. Единица. Сок, ву, левис, лид. Двойка, Сокву левис лид. Тройка. Сокву левис лид. Четверка. Сокву левис лид. Пятерка. Сокву левис лид. Шестерка. Сокву левис лид. Семерка. Сокву левис лид. Теперь берем нижние зоны. Поскольку нам надо достать до самого дна, то есть вот до тех мест, где вот как бы еще правильное состояние мы в состоянии ощутить, значит, мы будем брать ногами. Начнем опять ногами. Так, ступни, ступни, Присцельс, Хева, Венус. Остер, Енох, Крон. Колени. Присцельс, Хева, Венус. Остер, Енох, Крон. Бедра. Присцельс, Хева, Венус. Остер, Енох, Крон. Шестерка. Присцельс, Хева, Венус. Остер, Енох, Крон. Так, теперь с семерки поднимаем все токи. Семерка. Присцельс, Хева, Венус. Остер, Енох, Крон. Сок, Ву, Левис, Лид. Шестерка. Присцельс, Хева, Венус. Остер, Енох, Крон. Сок, Ву, Левис, Лид. Пятерка. Присцельс, Хева, Венус. Остер, Енох, Крон. Сок, Ву, Левис, Лид. Четверка. Присцельс, Хева, Венус. Остер, Енох, Крон. Сок, Ву, Левис, Лид. Тройка. Присцельс, Хева, Венус. Остер, Енох, Крон. Сок, Ву, Левис, Лид. Двойка. Присцельс, Хева, Венус. Остер Енох Крон, Соок Ву, Левис Лиит. Единица, Пресельс Хева Венус, Остер Енох Крон, Соок Ву, Левис Лиит. Ну все, заканчиваем.
Во-первых, вся эта структура, она была изначально заложена еще первым мастером.
Да.
То есть вся эта система трубопровода,
да,
и все потенциальные размеры заложены первым мастером. Но поскольку не был учтен характер материала, система оказалась не адаптирована к последующему воздействию. Но самое интересное в том, что сохранились плотные, как бы образующие, где записаны способы законной обработки материала. Ну, во-первых, утрачена кодировка. Во-вторых, вот эти вот последующие последующие наслоения, они закрыли как бы, ну вот в этих энергиях это стало прозрачным, вроде настолько в разных как бы узловых точках. Вот это, ну, я условно назову систему трубопроводов, в узловых точках расставлены маркеры законного состояния материала. Причем там, по крайней мере, тройная защита, которая не позволяет так скажем, сомнительно. Вот это не знаю. Вот. Там есть другая вещь, похожая, сейчас я пока не забыл, пытаюсь это сказать. Вот. Там, по крайней мере, тройная защита, пространственная и временная. То есть как бы временные точки расставлены так, чтобы они были доступны по определенному временному состоянию. Дальше. Это как бы законная система. А, и в самом конце мне увиделось, я пока сейчас перескочу немножко, что то, что может связать воедино, это вот образ того родника словосочетания. Временное многопространственное стихия. То есть некий как бы надсолнечный объект, который имеет достаточное количество временных пространственных осей, чтобы целостность картины восстановить и связать ее воедино. То есть это как бы воедино этого закона состояния. То есть это как бы связь этих маркеров между собой, считывание этого кода, и как бы вот восстановление всей вот этой конструкции, структуры вот этой, изначально размеченной еще первым мастером, законное состояние плюс поправка на текущий временной фаз. Но еще одна вещь, как бы вот что собственно происходит. Вот этот материал, типа Аги, он имеет отчасти происхождение внешней зоны, отчасти есть очень схожий материал, имеющий планетное происхождение, очень схожий по свойствам. Где-то он перемешан, где-то просто как бы создаются излучения, грубо говоря, мутагенного, которые этот материал генерирует прямо вот по месту, из того, чем заполнен нижний зон. То есть как бы калькулятор это даже не энергия черной луны, а нечто вообще не солнечное, может быть, не галактическое. Дальше загрузка этого материала в слои выше астрального происходит именно на этих энергиях. То есть человек проводит через двойку, через тройку, заброска материала на сначала на тонический уровень, причем то вверх, то вниз. Потом оттуда заражается мутабельность. То есть вот эти вот как бы вот тарелочки, у них отчасти одна из функций вот это. И происходит коагуляция, причем люди, подверженные этому, у них меняется структура мышления. То есть мышление становится маточным. То есть возникает как бы скелет ситуации, скелет явления, записывается эта матрица, то, что в ней не укладывается, сбрасывается через третью зону, через подсознание, через 13-ю, 12-ю пассивку, выполняя тем самым систему трубопроводов на законный материал. Ну, просто вот мы смотрели похожий способ на конкретного человека. Маг 22-й зоны с очень давним опытом общения с этими людьми. Вот. Я, возможно, что-то забыл, если я что-то вспомню, я потом еще как бы возьму карандаш.
То, что то, что сегодня говорили, это вот то, чем мы копаемся
в тренинге. На самом деле больше, но вот да, осознанно копаемся вот уже третий день.
Все в тему.
Все в тему более чем.
Более чем. Так и должно быть увлекательно.
Ну ладно, спасибо. Было замечательно.